На часах 2 с небольшим в студии Латвийского радио 4 Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я, как обычно в это время, с удовольствием представляю краткий дайджест сегодняшнего выпуска утренней программы «Домская площадь».
Домская площадь.
Цель платежа в денежном переводе – это серьезно. Всего лишь одно слово в пояснении к транзакции может обернуться тем, что банк заморозит сделку и начнет задавать конкретные вопросы. В такой вот ситуации оказалась одна рижанка, которая пригласила в ресторан «Ривьера» подругу-иностранку. Позднее та решила сделать доброе дело, перевела ей 50 евро, написав в пояснении к платежу одно слово «Ривьера». Входящий платеж был остановлен банком, а клиентку попросили разъяснить суть сделки, о чем она эмоционально рассказала, в том числе и в социальных сетях. Эта история до сих пор активно обсуждается. А мы обсудим ситуацию как таковую с представителем Swedbank Янесом Кропсом. Он с нами на телефонной связи. Расскажите, вот ситуация, которую накануне активно обсуждали в соцсетях и которую я постарался очень кратко пересказать, это единичный случай или остановленных из-за неясной цели платежа? Транзакций начинает становиться больше.
А, таких случаев бывает. Нельзя сказать, что это такой единственный случай. Но опять нельзя сказать, что это система, что все платежи останавливаются, они как-то блокируются, и все платежи пересматриваются. Ну, конечно, в соцсетях людям нравится все это раскрашивать более яркими цветами, яркими красками. А, опять, по-моему, самое важное то, что остановка получается из-за этих совпадений по санкционным спискам. Слово «Ривьера» появляется в международных санкциях, пару предприятий таких, и, конечно, мы понимаем то, что в нынешние дни мы живем в мире, где очень много данных, например, у одного банка за месяц там пару миллионов платежей, и, конечно, первый фильтр всегда это что-то автоматическое, которое работает на этих кодовых словах, и, конечно, в этих словах мы всегда, как сказать, заводим те названия, которые по санкционным спискам получаются. Были всегда и, конечно, курьезы, например. Люди там шутили, писали там, за наркотики пересылают деньги, за алкоголь, за проституцию и все такое, да. Конечно, и эти платежи проверяются, и кого-то можно спросить, зачем вы это делали, в смысле, объясняйтесь. А поэтому шутить всегда хорошо, но надо, наверное, иметь в виду, что более черный юмор всегда значит то, что и кто-то может этот юмор не понять. Опять, с другой стороны, почему банк это делает? Банки это делают, потому что не из-за того, что у банков нечего делать, они просто занимаются чем-то новым, как только потерроризировать своих клиентов, но банки это делают, потому что это просьба закона. Закон нам ставит эту задачу проверять каждый платеж от любой суммы. Тут были тоже вопросы, например, 50 евро мало или много. А если мы знаем, почему санкционные списки сделаны, почему эти санкции введены, важен каждый евро. Это не важно, там 1, 10, 500 или 5000 евро. Любые деньги по санкционным спискам надо проверять. И вот всегда, мне кажется, тоже такой момент. Вот мы, например, мы можем часами писать в соцсетях, как это глупо, но в то же время, где проблема ответить банку на это письмо? Просто, да, были в ресторане, это имели в виду ресторан «Ривьера». Все, спасибо, вопросов нет.
То есть таких объяснений может оказаться вполне достаточно, если человек рассказывает конкретную ситуацию.
Конечно, банки же стараются более быстрее эту информацию обрабатывать. Как я всегда говорю, там не обязательно, вы не должны писать юридически правильный документ там с электронной почтой и отсылать как-то специально. Вы просто в своем интернет-банке пишете объяснение. Объясняю, вот был вопрос, почему, что это за сделка, а вот случилось такое. То же самое, по любым смыслам, у нас были случаи, когда клиенты писали, пошутил я другу, отправил деньги и написал сексуальные услуги. А почему так делали? Шутка. Шутка, пошутили, пожалуйста, больше так не
делайте.
Вот
чем эта шутка оборачивается. И тут у меня следующий вопрос. Янис, вы уже сказали, то есть привели такие пояснения, черный юмор в квадрате, в кубе, за наркотики, за проституцию. Скажите, могут ли такие вот неудачные шутки в виде глупого пояснения, а если еще там кто-то напишет, например, от ФСБ, гонорар и так далее, обернуться чем-то более серьезным, какими-то более серьезными последствиями, чем только приостановка платежа?
Не надо опять демонизировать банки, потому что опять будут задавать вопросы, и тогда важно, как вы будете объяснять это. Ну, конечно, объяснение, если написали, ну, извините, пошутил, да, ну, опять вопрос. Но если каждый месяц эта шутка повторяется, тогда, может, и человек не шутит. Опять, с другой стороны, я понимаю людей, которые смеются, знаете, типа, ну, а кто будет писать, если это реально, вот там, платеж... Ну ладно, вы там привели очень такой геополитически сложный пример, да, вот там платеж от ФСБ, да, иноагенту в Латвии. Ну, конечно, будут задаваться вопросы. Но опять, смысл этого платежа, но мы тоже не можем спрашивать у наших клиентов, чтобы они ежедневно вот это все помнили и всегда думали, так, написал, не знаю, другой какой-то ресторан, только написал ресторан, но вот это название, будут ли проблемы, не будут проблемы, надо будет объясняться, не надо. Люди, конечно, ежедневно не думают по таким меркам, но это люди, которые занимаются этим, они, да, они каждый день этим занимаются, это ежедневная работа, они всегда на это обращают внимание. Но опять, да, конечно, написали бы ресторан Ривьера, все, вопросов бы не было, понятно, ресторан Ривьера, или просто за там ужин, или просто попили пиво, моя доля, ну, неважно, да. Конечно, стараться описать как можно в деталях, но опять не потеряя, ну, здравый смысл. Ну, будут какие-то, как сказать, соткновения с санкционным списком или там с чем-то другим, банк спросит, так и напишите. Был там, сделал то, ну, пардон, да, знаете, ну, спасибо, и банк поймет.
То есть нужно быть корректным и предельно внимательным, заполняя эту графу в платежном поручении. Ну и, наверное, в более такой практичной плоскости, в контексте заявленной службой госдоходов курса на уменьшение теневой экономики с представителем комиссии Сейма по бюджету и финансам, господином Рейшсом, мы уже говорили в самом начале программы об этом курсе. Так вот, с пояснением цели платежа здесь тоже следует быть корректным и всегда указывать, например, что данный перевод – это перевод средств ближайшему родственнику с конкретной целью, и это поможет тоже избежать каких-либо сложностей и, ну, возможно, каких-то потенциальных налоговых начетов.
Знаете, мне трудно сказать, потому что там, наверное, был бы хорошо слышать было бы комментарии от налоговой службы, но опять, ну, например, ну, я тоже получил это письмо, но мне говорят, ну, проверь 2022 год, смотри, что у тебя там не совпадает. Ну, я открываю, смотрю, ну, жена прислала какие-то деньги, да, потому что я у нее держу свои накопления. Но я так и пишу, опять, по-моему, людям не надо забывать, что коммуникация, вот этот разговор, ну, это же основа нашего общения. Ну, спросили меня, я и ответил, я налоги плачу, как сказать, ну, правильным образом, не стараюсь там как-то избежать от них. Вот, я просмотрел, что я вижу, есть какие-то поболее вещи. Ну, там, машину продал, вот, там все написано, и номер машины можно проверить. Если какие-то вопросы, спрашивайте уже конкретно. Опять, по-моему, не надо бояться разговора. Потому что тоже налоговая служба, они же тоже не получают эту информацию, ну, как бы сказать, пачками, да, просто вот. Есть такой клиент, какая-то нестыковка. Они тогда письма пишут, и я даже думаю, наверное, может, даже эти письма автоматически генерируются. Иногда тоже, ну, вот, например, есть такой случай, когда и банки высылают письма, кажется, о, кто это писал, вот человек не думает. Но это автоматически уже системы, которые до этого заготовленный текст просто высылает автоматически, просто меняется поле, где, например, ставится там...
Кстати, имя, вы уже фамилия, упомянули вот эти письма от службы государственных доходов, которые достаточно активно рассылаются и весьма большому количеству клиентов банков, объяснить тот же поток денег на личном счете или отдельные транзакции. Как выявляются эти подозрительные с точки зрения налогового ведомства сделки? Это рассылает банк или по какому-то алгоритму налоговой службы, или это делает сама СГД?
Я понимаю, что это получается так, ну, например, мы знаем, что есть этот объем там, 15 тысяч евро за год, если вы там получаете зарплату больше этого уже объема, тогда автоматически про вас эта информация, ну, как сказать, доступна. Но опять, эта информация доступна службе доходов. Они могут просто, они эту информацию получают. Это не то, что, например, банк, вы там перечислили вдруг, там, не знаю, 3000 евро за ремонт кому-то, да, и сразу банк пишет налоговой службе, вот, Андрей написал кому-то, переслал кому-то там 3000 евро. Это потом, когда этот отчет делается, просто уже налоговая служба, они получают эту информацию. Там, наверное, опять в деталях надо их самих спрашивать, потому что они лучше это знают. Но опять нету такого, что, знаете, вот сегодня там переслал какие-то деньги, это как-то не совпадает с пониманием, что там налоговая служба ожидает, и сразу банк звонит им или отсылает эту информацию. Так это не работает. Тут нету такого момента, что вроде бы полицейская страна, знаете, все, за каждый ваш шаг сразу есть какой-то донос. Так это не работает.
Ну и мой последний вопрос. А видит ли в банках, что с вот этим повышенным интересом налоговой службы к денежным оборотам на счетах, сомнительных сделок, транзакций, которые можно интерпретировать по-разному, особенно с наличными, становится меньше, и ситуация в целом меняется к лучшему?
Ну, я бы сказал так, банк, который я представляю, там очень мало таких сделок, потому что опять, ну, не зря иногда в соцсетях там люди ругаются, о, конечно, Светбанк попросил вопрос, почему? Опять, потому что мы очень высоко поставили эту задачу, что мы не хотим никаких недогадований, например, насчет, не знаю, денег, которые нельзя объяснить. Опять. Но если есть подозрение, что человек делает что-то неправильно, мы задаем вопросы. Если мы не можем понимать друг друга, тогда мы, конечно, можем сказать, извиняюсь, но извините, но может все-таки надо подумать, работать с кем-то другим. Опять, я думаю, но этот процесс, он важный, но надо всегда запоминать. Самое важное, конечно, общение. Вы должны, ну, иметь в виду, что вы можете написать письмо и объясниться. Но вот я говорю, например, я сам письмо получил от налоговой службы, я не заморачивал себе голову, я прошел, просмотрел, чтобы я знал, что я буду отвечать. И так написал. Я ничего такого не видел в своих доходах. Если у вас есть конкретные вопросы, пожалуйста, задавайте, разговариваем, я открыт этому разговору, тогда уже дискутируем. А не то, что просто там в шоке сидеть и говорить, я не буду ничего делать, я не буду отвечать. Но это опять неправильно. Не зря налоговая служба эту работу делает. И, по-моему, тут, ну, очень важно, чтобы это понимание было со всех сторон.
Большое спасибо за эти очень важные, нужные, своевременные разъяснения. И доброго дня. Спасибо.
Спасибо большое.
Представитель Светбанк Латвия Янис Кропс в эфире Домской площади о том, как важно корректно указывать цель денежного перечисления. И как подчеркнул наш собеседник, если вы отправляете даже какую-то смешную сумму денег и столь же смешно пытаетесь объяснить, какова цель платежа, ну, как уже сказал в эфире Янис Кропс, за наркотики или другу, за услуги проституции, чем больше такого вот черного юмора в пояснении цели платежа, тем чаще банк может просто это не понять и начнет задавать конкретные вопросы.
Памяти тебя и удаляюсь снова, а ритмы сердца до нуля, и все опять вновь. Так ревностью накрыла, дыхание перекрыло, от этой страсти так рвет на части. Я уживаюсь в фабрике с собой и этой болью, на расстоянии руки ты здесь и не со мною. Достали мысли эти, а мы с тобой как дети. К чему все споры? Так чёрту сори. Это всё одна, это всё любовь. Падаю до дна и взлетаю вновь. Сердце вырыкает, пульс под кожу тагит. Это всё одна, это всё одна. Рассекается мейкап, но он так мало значит. Я слезы прячу кое-как, как будто ты не плачешь. А слабые поют мысли, и в словах нет смысла. Тобой накрыло, как с новой силой. Это все она, это все любовь.
Домская площадь, еще одна очень важная тема, которая касается всех и каждого. Дорогие продукты. Министр экономики представил план обуздания цен на них. В чем суть предложений политика и будет ли эффект от них? Обсудим прямо сейчас в финансовом блоге Домской площади с нашим обозревателем Ольгой Князевой. Приветствую, коллега.
Приветствую, Андрей, и дорогие радиослушатели.
Финансовый блог с Ольгой Князевой. We'll be right back.
Но прежде, Оля, давай обсудим масштаб этой проблемы. Насколько действительно высоки цены на продукты в Латвии? Ведь согласись, что с чем сравнивать. Например, если посмотреть на то, сколько стоит самое необходимое здесь, а также в Литве и Польше, да, разница будет очень ощутимой. Но если, например, отправиться на самолете в Осло и зайти в супермаркет в центральной части норвежской столицы, то тебе покажется, что наши цены очень даже низкие.
Да, мы можем с тобой говорить сейчас очень субъективно, тебе покажется, что дорого, а я скажу, а нет, Андрей, что-то у нас тут все дешево, поэтому давай мы не будем говорить субъективно, а скажем объективно. И для этого тоже есть какое-то у меня доказательство для объективности того, чего я скажу. У меня есть такой график интересный, к сожалению, не могу по радио его показать, да, как выглядит уровень цен наш на продукты питания и безалкогольные напитки по сравнению со средним уровнем ЕС. И вот этот график такой замечательный говорит о том, что наш уровень цен именно на продукты питания и на безалкогольные напитки составляет примерно 106% от среднего уровня по ЕС. То есть где-то примерно на 6% дороже, чем в среднем по Европейскому Союзу. При этом, если мы возьмем второй показатель, это наши доходы по сравнению со средним уровнем Европейского Союза, то будет 74%. Какой можно сделать вывод? Что зарабатываем мы недостаточно хорошо по сравнению таким среднестатистическим европейцам, но платим за продукты питания дороже, чем платит среднестатистический европеец. И вот отсюда мы можем, Андрей, плясать и говорить о том, что уровень цен в наших магазинах действительно высокий. И это продукты питания, это товары первой необходимости, потому что если что-то стоит дорого, но без этого можно прожить, тогда это одна история. Но когда мы говорим именно о продуктах питания, это совершенно другая история, потому что, как мы понимаем, без продуктов прожить невозможно.
Ну и на фоне этой самой истории министр экономики Валайнис пообещал представить до конца года, то есть в оставшиеся ровно 2 месяца, конкретный документ, который будет регулировать максимальный потолок наценки на продукты. И накануне министр даже назвал виновников этой ситуации крупные торговые сети, которые, процитирую Валайниса, политика которых политика цен превратилась буквально во вседозволенность.
Регулирование. Я очень много вижу уже, когда люди обсуждают эту тему, говорят о регулировании цен. Нет, это действительно, как ты правильно сказал, регулирование наценок на продукты питания. Этот принцип фактически сейчас действует на рынке медикаментов. Там тоже есть наценки, и они регулируются. То есть есть потолки наценок, когда аптека не может на какой-то препарат поставить такую наценку, ну, например, там, сколько она хочет. Но вы знаешь, какой интересный вопрос? Любой человек спросит сейчас, наш радиослушатель, а сколько составляют примерно наценки в торговых сетях? Есть ли вообще там проблема какая-то? Потому что, естественно, что торговые сети не считают, что их нужно регулировать. Они считают, что все и так у них хорошо. И тут вы, значит, вмешиваетесь в рыночную экономику. С чем, собственно, трудно не согласиться. Да, действительно, речь идет о вмешательстве в рыночную экономику. Но не должно так быть, что государство устанавливает вдруг в частном бизнесе какие-то максимальные наценки. Но поскольку я уже вначале сказала, что есть вот такая некая проблема с этими ценами на продукты питания. И это тоже, кстати, знаешь, почему происходит? Потому что рынок у нас очень маленький, и это проблема не только Латвии, но и других маленьких экономик, когда сюда, ну, торговые сети не входят, не стремятся, не бегут они, обгоняя друг друга, да, для того, чтобы войти в Латвию. Потому что рынок маленький, работать на нем будет, значит, не так выгодно, как на большом рынке. И поэтому те, которые есть, вот они могут устанавливать вот такие наценки, но я тебе говорю, это беда такая вот маленьких экономик.
Оль, ты уже сказала, что обуздать цены – это достаточно похвальная и благая инициатива, но если посмотреть на этот вопрос еще достаточно прагматично, каков от этого может быть эффект и будет ли он? Что по этому поводу говорят эксперты? Потому что пока что есть очень эмоциональные оценки торговцев, которые заявляют, ну, чуть ли не опять вы объявляете нам войну на уровне государства, и есть сфера производителей, самих производителей продуктов питания, которые очень даже довольны этим решением. А как это видится экспертам?
Производители, кстати, продуктов питания я разговаривала вчера, мне стало интересно, позвонил Андрей Субита, который производитель питания, является еще руководителем торгового конфедерации работодателей. И он сказал тоже двояк. У него нет вот у экспертов, вот таких вот, которые очень разбираются в теме, у них нет такого прям четкого мнения. С одной стороны, он сказал, что да, у нас ненормально высокие наценки на местные продукты питания, и, как он сказал, что-то надо делать. Но это вот что-то, ну, фактически я вижу, что регулировать наценки вполне себе можно, если есть такое желание. Но, с другой стороны, он, как человек, который работает со своей продукцией рыбной в почти 50 странах мира, сказал, что такого нигде нет. И что вообще-то ему удивительно, что происходит вмешательство в рыночную экономику. И что это такой, с точки зрения конкуренции, нехороший прецедент. С другой стороны, если открыть исследование Совета по конкуренции, то там четко можно увидеть, что на рынке-то у нас вот этой розничной торговли конкуренция очень слабая. И фактически там черным по белому написано, что у нас есть некая олигополия. Ну, олигополия, напомню, это когда два крупных игрока диктуют остальным правила игры, ну и работают, распределив там как-то рынок. И здесь, если мы принимаем за данность то, что у нас есть нечистая конкуренция, в которой вот мы, производители, конкурируют с друг другом, и таким образом достигается низкая цена, а именно олигополия, то почему нельзя применять и такие инструменты, которые, может быть, считаются не слишком вот такими рыночными, но для нашей ситуации они, может быть, подойдут. Ну и торговцы обещают, что будет рост цен на другие товары, потому что как-то же надо компенсировать вот эти наценки, что будут какие-то нехорошие последствия. Но посмотрим. Не знаю, как это будет реализовываться, именно когда мы увидим четкий план действий, как это будет реализовано. Ну, тогда, наверное, мы сможем говорить вот более конкретно, насколько будет устанавливаться потолки, как это будет выглядеть, как это влияние окажет на цену. Вот, скорее всего, торговцы все это будут очень тщательно подсчитывать.
31 декабря тот срок, который назвала министр Валайнис, до которого он намерен представить конкретные решения, наступит очень быстро. В этом я не сомневаюсь. Спасибо. Ольга Князева, финансовом блоге «Домской площади», о высоких ценах и столь же высоком стремлении политиков побороть их кто кого.
Когда над морем зажигают маяки, мы выбираем сети, словно рыбаки. Мелькают дни, мелькают дни, мелькают дни. Жизнь — это остров, мы на острове одни. Бросаем якорь возле пристани пустой, как рыбы древние, прощаемся с водой. Мелькают дни, мелькают дни, мелькают дни. Жизнь — это чудо, мы его себе нашли. Мы молча смотрим на затерянных себя. Рука лежит в руке, глаза в глаза глядят. Мелькают дни, мелькают дни, мелькают дни. Жизнь — это космос, мы давно в него ушли. Пока есть время звуком быть и мыслям течь, мы постараемся наш остров уберечь. Мелькают дни, мелькают дни, мелькают дни. Жизнь — это просто приложение.
О бюджете 2025, который выходит на финишную прямую, сегодня всеми начинается рассмотрение главного финансового закона будущего года в первом чтении. Какое настроение этим утром у главы бюджетно-финансовой комиссии Сейма Яниса Рейерса, узнаем прямо сейчас у него, он с нами на телефонной связи. Но согласитесь, что пока, кажется, все идет по плану, однако вы тоже помните, как в недавней истории Латвийского государства были случаи, когда после долгих дебатов Сейм в итоговом чтении не принимал бюджет. Так, в 2009 году свалилось правительство Годманиса, и смету доходов и расходов государства уже переделывали другие политики другой правящей коалиции. Скажите, вы исключаете возможность каких-либо политических потрясений и глобальных неожиданностей в бюджете 2025?
Jā, protams, jo šis budžets ir sastādīts, un es arī to esmu teicis, ka kā viens no labākiem iespējamiem budžetiem situācijā, kāda mums ir, ka mums ir jāatcerās, kāda mums ir izaicinājuma, tā ir drošība, tas ir nepieciešams ekonomiskais, nu, teiksim, nevis izrāviens, bet noturēt to situāciju, lai būtu pozitīva ekonomiska attīstība. Protams, lieli līdzekļi šajā budžetā ir ielikt arī atbalstam Ukrainai, un mums tas ir jāsaprot, ka tas ir jādara, šie atbalsti līdz ar to. Izskatot pirmajā lasījumā komisijā, nu, protams, opozīcijas kritika bija, nu, opozīcija ir uzdevums kritizēt, bet es neredzu lielus satricinājumus budžeta pieņemšanas gaitā. Atgādināšu, ka šodien mēs pieņemsim, izskatīsim pirmajā lasījumā, priekšlikumus varēs iesniegt nedēļas līdz nedēļas beigām, un 4. decembrī sāksim izskatīt otrajā lasījumā ar domu, ka lai būtu iespēja izsludināt un likums stātos spēkā 1. janvārī.
Итак, как отметил наш собеседник, он не видит, во всяком случае, субъективно пока каких-либо поводов для потрясений во время обсуждения бюджета. По словам господина Рейрса, смета и доходов и расходов государства на следующий год составлена, по его словам, как одна из лучших, как один из лучших бюджетов в сегодняшней ситуации. Приоритеты все те же. Это безопасность, внешняя и внутренняя, сохранение положительных экономических тенденций и поддержка Украины. Есть мнение, это мой следующий вопрос, господин Рейрс, что бюджет, вернее, пока что проект бюджета 2025 основан на слишком оптимистичных прогнозах развития экономики Латвии, на которые могут повлиять всевозможные глобальные потрясения, Ближний Восток, что-либо еще, победа Трампа на ноябрьских выборах. Прокомментируйте тезисы ваших оппонентов.
Protams, ka situācija ir neskaidra tieši tāpat kā veidojot šī gada budžetu vai iepriekšējā gada budžetu, bet budžetu veidot ar kustīgu mērķi nav iespējams. Tā tad ir nepieciešams noteikti mērķi un ir normatīvi akti, kas nosaka, kuru datumu mēs ņemam par atskaiti budžetu veidojot. Līdz ar to mēs esam ņēmuši pirmā pusgada prognozes veidojot budžetu uz nākotni, un šīs prognozes nav tikai finanšu ministrijas prognozes. Tās prognozes ir saskaņotas gan ar Latvijas Banku, gan ar Eiropas komisiju, gan ar citiem spēlētājiem, kas ir finanšu jomā.
Как говорит господин Рейрс, действительно, глобальная ситуация не ясна, но бюджет с подвижными целями, как отмечает наш собеседник, он нереален. Поэтому за основу берется конкретный период в данной ситуации. Это первая половина нынешнего года. И прогнозы и Министерства финансов, и, что очень немаловажно, видение экспертов, ну, например, аналитиков Банка Латвии, говорит господин Рейрс. Но все же, вот если вдруг, как говорится, час X экономические, какова главная статья расходов, с которой можно было бы начать сокращение бюджета? Вы сказали, что все-таки бюджет может быть подвижным.
Protams, nu, pirmkārt, šis ir valdības atbildība sekot līdzi budžeta izpildes lietām. Un es domāju, ka valdībā un arī finanšu ministrs Ašarāden kungs mums apliecināja, ka ir arī plāns B gadījumā, ja budžets nepildīsies, bet to var pateikt tikai tad, ja ir pieņemts šis budžets un sāksies nākamais gads, tad mēs redzēsim nākamā gada attīstības tendences gan ekonomikā, gan no otras puses šo risku attīstības tendences.
То есть все-таки есть план Б, если бюджет не будет выполняться, говорит господин Раиш, подчеркиваю, что это ответственность всецело правительства, в частности, Министерства финансов, следить за выполнением. Вчера здесь, в студии открытого разговора, вы подчеркнули, что идея повышения НДС вообще в данной ситуации не рассматривается. Это ваши слова, да? Скажите, допускаете ли вы, что если вдруг экономику начнет лихорадить, вот этот план Б, который вы только что упомянули, означает ли он, что политики могут сорвать вот этот стоп-кран ПВН, НДС?
Nē, es vakardienas raidījumā un pārrunājot arī ar kolēģiem praktiski tas plāns B ar pievienotās vērtības nodokli ir gadījumā, ja mums ir tiešie apdraudējumi, tiešie draudi, bet šī gadījumā, ja ir ekonomiskas problēmas neizpildē, tad, protams, jāmeklē ir izdevuma samazināšana esošā budžetā vai pieņemtajā nākotnes budžetā. PVN tas nevar būt, un arī, protams, no kāda gada vidus mēneša PVN būtu ieviest arī administratīvi.
Очень важно, только что отметил глава бюджетно-финансовой комиссии, то, что менять налог в середине года просто нереально. Этот бюджет, вы тоже говорили об этом, создается с прицелом на дальнейшее обуздание теневой экономики в Латвии. СГД уже сейчас многое делает в этом направлении. Видите ли вы ощутимый итог этих активностей?
Nu, kā saka, ka Rīga nekad nav gatava uzbūvēt, tad arī cīņa ar ēnu ekonomiku, tas nav tāds pasākumu kopums, kur varētu pateikt, nē, mēs esam izdarījuši visu. Protams, ir šeit varētu teikt, ir tāds sacensības princips ēnu ekonomikas pārstāv pret valsts pārvaldes. Tātad tiek meklēti atrast jauni risinājumu, lai būtu tajā ēnu ekonomikā un valsts pārvalde cīnās pret tiem risinājumiem. Bet gribu atzīmēt vienu ļoti konkrētu skaitli ēnu ekonomikā. Tātad, ja visu laiku mūsu budžeta izdevumi bija apmēram 28-29% no IKP, tad patreizējā situācijā, nevis budžeta izdevuma, bet nodokļu ieņēmumu, tad patreizējā situācijā viņi ir 33 līdz 35%. Ja? Tātad nemainot bāzes nodokļu likmes, ieņēmuma daļa no IKP palielinājās par 3-4%. Un tas liecina par to, ka samazinās ēna ekonomika. Un es domāju, tas ir ne tikai saistīts ar cīņu, kā mums patīk cīnīties, saistīts ar cīņu, bet arī ar to, ka tomēr ienāk jauni uzņēmēji, kuri neuzskata par iespēju strādāt ēnu ekonomikas apstākļos un strādāt tīrā ekonomikā.
Paldies par jūsu komentāru un lai jums veicas priekšsmags darbs. Lai veicas.
Paldies jums. Paldies.
Яннис Рейрс, глава бюджетно-финансовой комиссии Сейма, накануне обсуждения главного финансового документа в Сейме сегодня в первом чтении, как только что заключил наш собеседник, как Рига никогда не будет готова, так и экономика в той части, где это речь о борьбе с теневой экономикой. И как улыбнулся наш собеседник, это вечное состязание, теневая экономика против госуправления и, в свою очередь, конкретные идеи обуздания ее со стороны госуправления. Рейрс назвал также и очень важную цифру, которая говорит сама за себя. Если раньше, до сих пор, считает политик, указывает налоговые поступления, в бюджет составляли от 28 до 29% от ВВП, то сейчас эта цифра равняется 33-35% от ВВП. Не меняя ставки налогов, это говорит только о том, что ситуация с теневой экономикой в Латвии меняется к лучшему, подчеркнул политик.
Домская площадь.
35 миллионов евро – такова цена вопроса новой финансовой модели программы в школе в следующем году. Где деньги найти? В Министерстве образования и науки отвечают, из бюджета просветительского ведомства в следующем году можно выжать лишь пару миллионов. Все остальное должно стать заботой правительства и Министерства финансов. С нами на телефонной связи глава профсоюза Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага. Но прежде чем перейти к основным вопросам, объясните, пожалуйста, суть этой модели программа в школе, программа «Школа». О чем именно идет речь?
Эту модель, чтобы меняли, мы уже как профсоюз давно уже говорим, что надо менять, потому что та система, которая сейчас действует, она не полагает достаточно денег, чтобы учителям заплатить за всю работу. И как меняется, уменьшается число учеников, принцип «деньги следуют за учеником», демография делает свою работу, к сожалению, она негативна, и вот поэтому такова ситуация. То, что улучшится, можно будет заплатить за всю работу, зарплата и ставка педагога не будет зависеть от числа уменьшения детей настолько, как сегодня. Это решит тоже исторически неравенство к педагогам, которые работают в Риге, потому что с 2016 года к ним действительно применяют методику некорректную, да, а новая модель полагает, что будет больше поддерживающего персонала. Для маленьких особо учеников помощник педагога. Там довольно много хороших вещей, которые тоже там услышаны, наши предложения, но, к сожалению, мы не согласны, что модель начали бы реализовать без необходимого финансирования. И в периоде года это требует 106 миллионов. На 4 месяца 35,4 миллиона.
Пока понятно, что Министерство образования, как я уже сказал, и как накануне заявили в вашем профильном министерстве, могут найти лишь пару миллионов из необходимых 35. Скажите, какими вы видите последствия, если не найдется оставшаяся львиная доля, то есть 32, 31 миллион, может быть, больше? Я слышу ваш тяжелый вздох, госпожа Ванага.
Но мы считаем, что все-таки надо найти способ хотя бы горизонтально, как для, например, решения проблемы безопасности здравоохранения, когда все министерства пересмотрели свои бюджеты, потому что образование – это же внутренняя безопасность долгосрочная, если мы смотрим. А новая модель действительно, она нужна, мы концептуально говорим, да. А что делать, если не найдут деньги? Наше предложение таково. Или решать основные проблемы сегодняшней модели, да, это тоже возможно, или начать новую модель реализовать приоритетно, понять всем сторонам, какие вопросы самые важные, да, и начать хотя бы так реализовать, но то, с чем мы не согласимся, что новую модель начнут реализовать в части самоуправлений. С таким предложением мы не согласимся. Есть варианты, другие тоже, как начать хотя бы реализовать, но это надо всем вместе тогда решить, как самый лучший путь.
Горячая тема — бюджет 2025, в том числе и в нашей сегодняшней программе, она идет красной нитью. Насколько вы довольны тем, что касается графы расходов на зарплаты учителей и педагогов дошкольных заведений в следующем 2025 году?
Конечно, мы были бы рады, если график повышения зарплат выполняли в полном объеме, но мы тоже должны считаться с геополитической ситуацией. Мы довольны тем, что будет принцип равенства применяться к педагогам, так же само, как к другим работающим в самоуправлениях и государственных институциях. И мы рады тому, что там дополнительно этим 30 миллионам все-таки 4,5 там включены для педагогов, которые работают в образовании интересов, либо тренером по спорту, образованию профессионального наклона, музыка, искусство, спорт, там 4,5 миллиона еще, и хотя бы частично добавили финансирование для растрат профессиональных школ, где уже с 2007 года вообще не просматривали расходы. И важно тоже, что и до этого другие решения тоже приняты перед бюджетом. бюджетом, да, укреплены нормы, которые полагают, чтобы в школах было более безопасно, и ответственность повышают. Это тоже очень важно, это перед бюджетом. В основном, мы говорим, могло бы быть лучше, но если общую ситуацию оцениваем, тогда каждый сектор что-то все-таки получил. И высшее образование, и наука, и вся семья педагогов тоже. Хоть чуть-чуть, но все-таки в плюсах.
Инга Ванага, глава профсоюза работников образования и науки, о зарплатном вопросе учителей и педагогов вузов.
Эта осень так опять не кстати надевает желтое свое платье, но пока я рядом с тобой, рядом с тобой, обещаю согревать тебя. Ночи длиннее, короче утро, и мы с тобой в теплых куртках. И сезонным дождям не разнять нас с тобой, как будто. Жду не могу нашей встречи, но опять пробка на третьем. Хочется взять и над толпой полететь к тебе. Скоро холода и ежатся голуби. Мы в переулках продлеваем молодость лета прошедшего. Эта осень так опять не кстати надевает желтое свое платье, но пока я рядом с тобой, рядом с тобой, обещаю согревать тебя. Эта осень снова кружит в вальсе, одевает город в опавшие листья. Просто будь рядом со мной, рядом со мной. Не могу не любить тебя. Солнце на запястьях, и прогноз грозит ненастьем. Только у нас всегда, только у нас тепло в объятиях. Это не важно, что там за окном, снег или дождь, или хоть потом. Все хорошо, пока мы с тобой вдвоем. Скоро холода и ежатся голуби. Мы в переулках продлеваем молодость лета прошедшего. Эта осень так опять не кстати надевает желтое свое платье, но пока я рядом с тобой, рядом с тобой, обещаю согревать.
О важном поговорим и далее в Резекненском административном суде. Сегодня начинается слушание дела об обоснованности снятия с должности мэра этого города Александра Барташевича. Год назад, напомню, министр по делам смарт-управления и регионального развития подписала соответствующее распоряжение, обосновав свой шаг, так было написано, значительными и постоянными, регулярными, систематическими нарушениями в этой местной власти. В свою очередь, политик называет это тоже, цитата, частью большой политической кампании, направленной против резекненского самоуправления и меня лично, говорит Барташевич. Инга Бажденя, утренний гость Домской площади сегодня.
От первого лица.
Госпожа министр, скажите, насколько важным событием вашей актуальной повестки дня министра является судебная тяжба с Александром Барташевичем?
Ну, cik tas ir būtisks, nu jāsaka, mūsu darba kārtība ir tik ļoti noslogota, ka, nu, protams, mums ir būtisks būtiska šī tiesa un būtiska arī kāds būs tiesas lēmums, bet tā kā, nu, mēs esam pārliecināti par savu lēmumu tiesiskumu un pareizību, tad nu, mēs arī ar pārliecību, arī mani kolēģi šodien arī pārstāvēs varam ministriju tiesā. Kā jau jūs minējāt, tad bijušais Rēzeknes valsts pilsētas domas priekšsēdētājs ir atstādināts par sistemātiskiem un būtiskiem pārkāpumiem attiecībā uz budžetu, attiecībā uz saistību uzņemšanos. Nu, jāsaka arī, ka valsts kontrole ir nākusi ar tādu, nu, gana negatīvu ziņojumu par to, kā ir strādājusi Rēzeknes valsts pilsētas doma, tā kā mēs nesaskatām šeit politiku, mēs šeit saskatām normatīvu aktu pārkāpumus.
Это не политика, а нарушение нормативных актов, вполне конкретных, говорит руководитель ведомства, госпожа Берзине. Отмечаю, что действительно ее личная повестка и в целом повестка министерства очень насыщена, но даже на этом фоне сегодняшнее дело производства является очень важным. Особенно важным, конечно, будет исход, какое решение, каков будет приговор суда. Мы убеждены в том, что у нас правовой подход. Барташевич был отстранен от должности за систематические и регулярные нарушения, отметила министр. Суд в Латвии независим. Никто в этом не сомневается. Многое будет зависеть, в том числе и о том, как ваше решение, как вот это постановление, на основе которого был отстранен господин мэр, как его интерпретируют адвокаты и сам политик, какие аргументы будут звучать сегодня в Резекне с той стороны. Скажите, вы гипотетически готовы к тому, что решение может быть принято и в пользу Барташевича?
Nu, mēs negribam šobrīd izdarīt pieņēmumus, mēs esam pārliecināti par savu lēmumu tiesiskumu un tagad, protams, gaidīsim, kāds būs tiesas spriedums.
Очень лаконичный ожидаемый ответ. Мы не хотим заниматься домыслами, дождемся приговора. Но все же, последний мой вопрос в этой части. Любой приговор суда будет выполнен, даже если, ну вот гипотетически предположить, что может быть вынесено решение о восстановлении Барташевича в должности мэра Резекне. Или такой возможности уже больше не будет, даже если такой приговор появится.
Ну, продамс, как мы испылдисим тес спредом.
Еще короче и еще лаконичнее и однозначный ответ. Разумеется, приговор суда будет выполнен. В нашей студии не только вы подчеркивали, что нарушения со стороны экс-мэра Резекне были значительными, регулярными, приводили конкретные факты, в том числе и в самом начале нашего разговора, упоминая вот эту эпопею с бюджетом. Скажите, после того, как в Резекненскую городскую думу пришла временная администрация, которая сейчас уже достаточно долгое время там работает, не появились какие-то новые факты?
Jā, paldies par jautājumu. Man, protams, gribas uzteikt Rēzeknes administrācijas darbu Gunas Putas vadībā, bet arī pārējos kolēģus, gan Ivetu Mietulu, gan arī Jāni Belkovski. Tiešām šobrīd viņi Rēzeknes domi vada 4 mēnešus. Nu, ir tāds laiks, bet nav ļoti garš. Nu, ja mēs skatāmies kopumā uz pašvaldības vadību, tā kā es esmu pati 15 gadus vadījusi pašvaldību, tad nu, manā ieskatā 4 gadi ir tas minimālais termiņš, lai varētu nopietnas pārmaiņas veikt. Patiesībā pat vajadzētu mazliet garāku laiku, kādas, nu, varbūt ne 2 sasaukumas, bet 5-6 gadus. Nu, no tāda viedokļa 4 mēneši nav ļoti ilgs laiks.
Bet tomēr?
Bet tomēr, jā, administrācija ir, nu, vispirmām kārtām administrācijas uzdevums bija viennozīmīgi ieviest tādu sistemātiskumu un kārtību budžetā, pie kā arī administrācija strādā un ir arī to paveikusi un arī strādā pie grāmatvedības centralizācijas, kas ir viens no valsts kontrolas uzdevumiem, kas ir jāveic Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldībai. Paralēli, kā jūs minējāt, jā, administrācija saskars ar pārsteigumiem, kas nu, ir neviens vien, nu, pavisam nesen administrācija saņēma tiesas spriedumu, ka vienam no būvniecības objektiem būvfirmai ir jāsamaksā apmēram 800 000 eiro, kas nav maza summa.
Gandrīz miljons.
Jā, gandrīz, kas nav maza summa, un šāds tev, nu, šāds administrācijai nāk dienas kārtībā, un tiesas spriedumu nevar nepildīt, tā kā administrācijai šie izaicinājumi ir, un administrācija, protams, ar bažām skatās un nezin, vai nav vēl kādi tiesas spriedumi slēpti vai nezināmi, kuri var ietekmēt budžetu. Paralēli tam, jāsaka, ka administrācija rīkojas ļoti izlēmīgi. Nu, mēs jau esam dzirdējuši izskanējušo gadījumu ar Rēzeknes siltumtīkliem, kur aizbraucis izklaides braucienā, kur šobrīd ir gan nomainīta siltumtīkla valde, gan arī ir atstādināts izpilddirektors. Tā kā nu, administrācija tiešām atbildīgi un aktīvi strādā. Un tas, kas man liek, man šķiet ļoti būtiski, ka administrācija ne tikai varbūt cenšas sakārtot esošo, bet domā arī par attīstību. Jo viens jau ir, mums tas laika Rēzekne izskan ar tādu kā negatīvu pieskaņu, bet mums jau gribas, lai tomēr mēs varam ar katru pašvaldību lepoties Latvijā arī ar Rēzekni. Un mēs pagājušā nedēļā bijām Rēzeknē, un man jāsaka, ka Rēzekne ir ļoti skaista pilsēta. Mums tiešām gan nu, pati, kā lai saka, gan
Ухкулды габец, а резок не выделяет. Но, с другой стороны, а это говорит о том, что в любой ситуации есть и негативные, и позитивные моменты. Как только что отметила госпожа министр, она, во-первых, похвалила работу нынешней временной администрации, указав, что 4 месяца – это то время, сколько она работает в городском самоуправлении Резекне. Достаточно небольшой срок, чтобы делать какие-либо выводы, но, тем не менее, идет работа. Делаются очень важные дела насчет упорядочения бюджетных потоков. Но самое главное, что параллельно этому администрация думает и о развитии города дальше. Что касается вот этого ящика Пандоры, который я упомянул в своем вопросе, то, да, министр согласился, что появляются периодически новые факты. Ну, например, совсем недавно администрация получила судебный приговор о том, что некая строительная компания, участвовавшая в возведении конкретного объекта, требует, чтобы самоуправление заплатило 800 тысяч евро. Почти миллион, громадная сумма, и не выполнить этот приговор нельзя. Поэтому представители администрации с опаской смотрят, не вскроется ли что-то еще.
Vēlos arī pateikt, ka administrācijai nav viegli strādāt, jo ne visi izpildvarā ir gatavi sadarboties. Jāsaka pat, ka ir sarežģīti dažkārt dabūt dokumentus un arī atbilstošus.
Apzināta sabotāža?
Nu, negribētos lietot tik skaļus vārdus, bet īstenībā nav viegli. Ne visi izpildvaras darbinieki ir gatavi godprātīgi ar administrāciju sadarboties, kas arī, protams, šo situāciju sarežģī. Un vēl attiecībā par attīstību vēlējos uzsvērt, ka tiešām administrācija apsver iespēju piedalīties struktūra fonda programmā uzņēmējdarbības atbalstam, jo iepriekš Rēzekne nevarēja piedalīties tajā daļ budžeta situācijas, bet šobrīd būtu ļoti būtiski, jo nu, tiešām mums jāskatās uz Rēzekni kā uz vietu un jāveido tā tāda, kurā cilvēki vēlas gan dzīvot, gan strādāt, kā es jau minēju. Mums tiešām Rēzekne ir ļoti skaista pilsēta un to atzīmē arī administrācija un mums arī viss jādara, lai tā arī būtu un cilvēki varētu ar to lepoties, tāpēc šāda attīstības projekta ir ļoti būtiska.
Очень важны действительно проекты развития, но подчеркивает в то же самое время министр по делам смарт управления и регионального развития, что временная администрация работать порой сложно еще и потому, что отдельные работники, ну, например, не то что саботируют, а не выполняют распоряжение, например, предоставить какой-либо документ и что это означает?
Ну, protams, administrācijā ir tiesības gan pieņemt darbiniekus, gan atbrīvot no darba likuma ietvaros. Un jā, administrācija arī veiks struktūrālas izmaiņas un lēms par tiem savās sēdēs. Tā kā, protams, jā, administrācija atbilstoši rīkosies.
Последствия будут, говорит наша гостья. А у меня на этом все. Сегодня с вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Пуриэта, звукооператор Александр Шайценос. Спасибо, что были с нами. Счастливо. Ата.